Говорит Железногорск.
Здравствуйте, вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. В студии Наталья Кокорина. В пятницу на свежем телевидении вышла итоговая программа «Кстати». Ирина Орлова подвела итоги прошедшей недели. Предлагаем вашему вниманию радиоверсию этой программы.
Здравствуйте. О том, как жил город минувшие 7 дней в итоговой программе «Кстати». Сегодня от ЧП в 91-й гимназии, там прорвало трубу радиатора прямо во время урока. Серьезные порывы на этой неделе были и на городских сетях. О службе спасения на городском озере, оказывается, ее совсем сейчас нет. О том, на что уходят деньги за использование под рекламу фасадов домов. Что значат эти события для нас с вами, к чему они приведут? Об этом будем говорить сегодня с моим соведущим, бизнес-омбудсменом Андреем Горбуновым. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Но прежде, конечно же, о том, что было значимым для вас лично на этой неделе.
Ну, на этой неделе, конечно, много событий произошло. И одно из важных событий – это полгода муниципальному ресурсному центру содействия. Коллеги, я вас поздравляю. Это коллектив, который очень много сделал хорошего за эти полгода для некоммерческих организаций, ну, вообще для нашей общественности городской. Ну и для меня лично, конечно, эта неделя ознаменовалась вторым семинаром акселератора социальных проектов. Это проект, который проходит в рамках фонда президентских грантов. Значит, этот проект подразумевает участие 15 социальных проектов. И эти проекты в течение полугода находят свою экономическую модель устойчивости. И за эти полгода стараются с нашей помощью к этой модели прийти.
Почему название такое? Акселератор. Это то же самое, что раньше мы говорили бизнес-инкубатор? Это вот то же самое, вот суть его?
Ну, бизнес-инкубатор – это большее понятие, да, а акселератор – это его часть. То есть акселератор, на самом деле, это, ну, как вот многие водители знают, это усиление мощности, скажем так. То есть у человека есть идея, и чего-то ему не хватает, да, чтобы эту идею воплотить.
Ну, например, чего не хватает? Не хватает денег? Здесь вы не поможете.
Как правило, не хватает опыта. Вот. И в этом плане...
Знаний, да, как это все дело продвигается?
Знаний, опыта. Ну, знания – это уже, может быть, вторично. Вот, а, конечно, опыт и какие-то навыки и умения – это одна из главных причин, когда стартапы, ну, начало проекта прекращаются, да, или засыхают.
Это все такое, вот все, что связано только с работой, что-нибудь личное.
У меня, значит, на этой неделе, значит, младшая дочь Полина научилась лазить на лестнице и первым делом забралась на книжный шкаф.
То есть это тянется к книгам.
Да, и к небу.
Ну, хорошо, я вас поздравляю.
Спасибо.
Ну, сейчас, наверное, гулять с ней не ходите, холодно.
Сегодня точно не пойдем. И, наверное, в ближайшие 3 дня, наверное, тоже не пойдем. Но вообще любит она гулять, любит кататься. Поэтому радость в этом плане тоже есть.
Ну, мороз крепчает. И, по данным синоптиков, до 8 февраля ожидается аномально холодная погода. И виной всему циклон с Карского моря. Наш корреспондент Мария Калинина сегодня спрашивала горожан о том, чем им запомнилась эта неделя. И вынуждена была это делать в помещении. Камеры не выдерживают холода. Давайте посмотрим.
Расскажите, пожалуйста, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Работы было много. В принципе, все.
Так, у нас покупателей много было. Вот нам напоминается.
Может быть, выручка большая была?
Выручка нормальная была. Народу говорю, много было.
Ногу буду лечить. Пойду на выздоровление.
Морозами, конечно, которые наступили в конце недели.
Буду вот эвакуации школьников в Красноярске.
Нет, пока все в штатном режиме. Ничего новенького.
Все течет своим чередом. Мороз вот неожиданно стукнул.
Может, внуки в гости приходили?
Приходила внучка с правнуком. Все нормально.
Слабенькая торговля. Вот чем запомнилась. Людей мало, денег нет у людей. ЖКХ все поедает.
Теплой погодой и резким вот понижением. А так все нормально. И внуку сегодня 1 год и 3 месяца.
Чем вам запомнилась уходящая неделя?
Тем, что у меня родился сын.
Поздравляю вас.
Спасибо.
Ну, мы поздравляем мужчину с днем рождения ребенка. И я думаю, всех, да, мы поздравим.
Я предлагаю тоже всех поздравить всех родителей, у которых на этой неделе родились дети.
Да.
Это счастливая пара.
Ну, и о детях. Правда, уже о детях постарше. На этой неделе, понедельник, случилось ЧП в 91-й гимназии. Информация об этом ЧП разлетелась даже по федеральным СМИ. Слово Татьяне Зиминой.
Батарея лопнула во время второго урока в кабинете химии на четвертом этаже. На занятиях здесь были старшеклассники. Струя горячей воды ударила в потолок, говорят очевидцы. Это спасло и учителя, и детей от ожогов. Ученики тут же выбежали из класса, и в школе началась эвакуация. Аварийная бригада была на месте через 15 минут. Перекрыли отопление и приступили к ремонту. К тому моменту школа уже опустела. В классе на третьем этаже от воды обвалилась часть потолка и штукатурки. Из-за ЧП с кабинетами старшеклассников на следующий день освободили от занятий. И последствия коммунальной аварии до сих пор устраняют. В кабинете химии на четвертом этаже, где все произошло, до сих пор на полу лежит тот лопнувший чугунный радиатор. На его месте пока ничего не появилось. Здесь пустота. В ближайшее время подрядчик установит новые батареи. Но в классе достаточно тепло. Отопление восстановили еще в тот же день. Окна открыты на проветривание. И поскольку кабинет пострадал меньше всего, как ни странно, здесь продолжается учебный процесс.
В этом кабинете еще можно будет обойтись всего лишь косметическим ремонтом. Что не скажешь про учебные аудитории третьего этажа. Два кабинета, 38 и 39, полностью выведены из учебного процесса. Скорее всего, до конца следующей недели.
Несмотря на то, что авария произошла на четвертом этаже в кабинете химии, он пострадал в меньшей степени. Там просто забрызган потолок и вот немного стены, поэтому этот косметический ремонт будет сделан. Здесь ничего как бы сложного нет, но единственное, что мы будем вырезать пол и смотреть, что произошло с полом. Третий этаж, кабинет под ним, вот мы сейчас в нем находимся, действительно пострадали перекрытия деревянное. Мы сняли сухую штукатурку и начали уже монтаж потолка. Вы можете посмотреть, да, Амстронг, это делается быстро, и поэтому, ну, мы думаем, что вот следующая неделя, к концу следующей недели мы закончим.
Бывший потолок пострадавших кабинетов вот здесь вот лежит на полу. Это сухая штукатурка. В строительстве этот материал не используется уже несколько десятилетий. От воздействия горячей воды он набух и обвалился буквально за считанные минуты.
Этот случай вскрыл и так давно назревшую проблему. Школе 65 лет. Последний капитальный ремонт здания проходил с 79 по 81 год. На протяжении почти 4 десятилетий постройка эпохи Сталина лишь поддерживается в рабочем состоянии.
Ну, деревянное покрытие уже изжили себя, и, конечно, школа трещит по швам. Но в том смысле, что это все не вечно. И 53 года постройки здания, находясь в такой вот жесткой эксплуатации, у нас много детей, которые бегают и прыгают, и постоянно вот подвергаются. Вот, поэтому, ну да, все непросто, но мы стараемся школу поддерживать, конечно же, в безопасных состояниях, мы ремонтируем.
Отсутствие всего двух кабинетов даже на несколько дней сказалось на рабочем процессе Ломоносовской гимназии. Четырехклассники выходят на учебу к 12 часам, а младшие классы отправят на каникулы чуть раньше, чтобы всем разместиться. Это еще одна проблема самой первой школы Железногорска. Школа не в силах разместить всех учеников района, кто хочет здесь учиться. Много лет руководство гимназии просит выделить другое здание.
У нас, если выпадает из расписания один кабинет, то это значит один класс должен выводиться за рамки образовательного процесса, иначе просто мы никак не помещаемся, с учетом того, что мы занятия проводим и в актовом зале тоже. Но невозможно долго существовать в таком режиме. На самом деле мы, наверное, уже думаем о том, что нужно сокращать прием детей в первый класс, хотя мы понимаем, для города это будет серьезная проблема. Но иного выхода пока не получается, мы не видим, потому что дополнительного здания пока нам никто даже в перспективе ближайшей не обещает.
Что касается потопа, руководство гимназии хочет торжественно поблагодарить старшеклассников, которые не растерялись в экстренной ситуации и помогли эвакуировать остальных учеников. В школе считают, такой поступок заслуживает отдельного признания.
Андрей, как вы думаете, как можно предотвратить подобные ситуации? У вас дочка сейчас, вы сказали, маленькая, совсем вот только лазить начала. В какую школу вы ее отдадите? Будете ли вы думать о том, какая мера безопасности вот в этой школе вообще существует, система?
Ну, вообще существуют современные технологии, которые позволяют мерить вот эти так называемые свищи. Да? То есть любой инженер понимает, что это не просто так батарея лопнула, то есть это была эта проблема в самом материале. То есть он, скорее всего, был проржавевший или это элемент технологического какого-то брака при изготовлении батареи. В любом случае, есть инструменты, которые позволяют заранее выявлять эти вещи. То есть есть инструменты, которые могут проверить толщину стенок, например, либо теплометры, да, то есть которые смотрят, где фонит, в кавычках, да, скажем.
То есть вы считаете, что в школе недостаточно внимания уделяли именно профилактике подобных вещей?
Ну, я не думаю, что учителя или директор, они владеют этими технологиями, то То есть, ну, можно заказывать, ну, опять же, это стоит денег, но я думаю, что можно там раз, ну, не знаю, там, в два года, например, заказывать такие работы для того, чтобы специалисты, они приехали, проверили вот эти слабые места, да, выявили и своевременно отремонтировали, чтобы таких ситуаций не повторялось.
Ну, еще одна проблема с порывом возникла на магистральных сетях. Проблема была серьезная. Порыв образовался в так называемом дюкере, напорном участке водопровода, проложенном под руслом Кантата в районе 3-го КПП. Специалисты водоканала, конечно же, устранили проблему, работали прямо до ночи, но жалоб на качество воды было очень много. Вот специалисты рассказали, почему вода стала грязной и дурно пахла.
Перекрывался водовод и запускался по новой, и поэтому понесло грязь. В ДДС выдавали телефонограмму, что в связи с ремонтом будет ухудшение качества воды и, возможно, нехватка.
А почему всегда после ремонта грязная вода?
Потому что труба пустая, поднимается грязь с трубы и идет. Это все трубы такие, они ржавые. Это надо ставить фильтры хорошие.
А сейчас ситуация как?
Все хорошо. Вчера уже запустили, прошла и все чисто сейчас идет.
Андрей, вы не почувствовали изменения? Как говорят в ЕДДС, качество воды по мутности и цветности? Нет?
Есть определенные показатели. Извините меня, это, собственно, качество воды в унитазе. Да? То есть, и, соответственно, если мы говорим про холодную воду. Соответственно, иногда бывает, ну, особенно когда там проходят какие-то профилактические работы или ремонт, значит, мутность и цветность меняется именно там. Ну, потому что специально в стакан сейчас уже не наливают воду, чтобы смотреть. Ну, по крайней мере, я не наливаю. Вот. Если говорить про этот случай, то я не замечал.
Вы не заметили?
Не заметил, да.
Вас миновало.
Слава Богу.
Вас вообще-то раздражают вот подобные вещи, когда происходят? Или вы относитесь к ним философски?
Никто не застрахован от этого, да. То есть аварии, разные ситуации, да, не случаются. Это, безусловно, раздражает, когда непрофессиональное реагирование, да. То есть,
а что вы называете непрофессиональным реагированием?
Это долго, да. Это, например, раскопали яму, она там 2 месяца стоит. Или там раскопали, значит, один копает, 7 стоят, смотрят, и ему... Это все видно. Вот. И, соответственно, когда проезжаешь мимо такой ситуации, ну, получаешь раздражение, да. Но могу сказать, что в нашем городе, в принципе, вот сложились такие коллективы, до сих пор, слава богу, они существуют, да. То есть это Гортеплоэнерго, значит, Горэлектросеть, городская телефонная сеть, да, то есть там работают хорошие ребята, хорошие специалисты, и, в принципе, все делают достаточно на высоком уровне. Вот. Но иногда бывает, конечно, такие
нюансы,
да.
Ну, как вам кажется, Андрей, на фоне вот таких событий, которые произошли, и ЧП в 91-й, и порыв трубы, стоит ли говорить, ну, еще будем говорить о проблемах, стоит ли говорить о каких-то проектах, о чем мы, собственно, сейчас в городе говорим много. Мы говорим о береговой зоне нашего озера и о других проектах, и показываем красивые картинки. Может быть, стоит сосредоточиться на решении вот этих проблем и не строить никаких, ну, некоторые это называют воздушными замками. Вот этих замков и не строить. Вы же тоже занимаетесь проектами?
Тоже замками определенными я занимаюсь, давно занимаюсь. Моя позиция такая, что человек всегда должен смотреть вперед и идти в горку. Затыкание дыр, ну или там ремонт и наведение порядка, значит, с трубами, с электропроводкой и прочими, это, конечно, нужно, очень важная часть, и нужно уделять особое внимание. Здесь нужно просто подходить планово. То есть это сделали план, там отремонтировали, там, как в случае в школе 91-й, соответственно, раз в 2 года позвали специалистов, которые быстро и профессионально устранили возможность да, вот таких аварий.
То, что мы называем профилактикой.
Да, это профилактика, как со здоровьем. Но без вот этих воздушных замков двигаться нам некуда, если мы не определим
стратегию.
Цель. В первую очередь цель мы определяем, куда мы идем. И в этом плане город сам должен понимать, куда мы идем. Мы становимся спальным районом, да, города Красноярска. Мы становимся наукоградом, да, региона. Мы становимся промышленным. Мы становимся каким-то, ну не знаю, там, сельским, да, к примеру. То есть это та цель, после которой мы уже можем выработать свою стратегию, каким образом мы, собственно, к этой цели пойдем. Но она всегда должна быть.
Но это должны сделать все-таки власти? Это должна быть некая диктатура? Или все-таки это должно сообщество? Обсуждать.
Конечно, сообщество, потому что любое волевое решение, оно встретит очень большой протест. Это мы проходили много раз. Соответственно, должна быть компромиссное, вот прям компромиссное решение. И этот компромисс, он понятно, что невозможно всех удовлетворить, да, каким-то одним решением. Но если в этом решении участвуют представители
различных
большинства, сообществ, да, сообществ, то это решение, оно будет верным.
Угу. Ну, из того, что еще было на этой неделе. Жильцы домов, которые попали под капремонт кровель, вновь бьют тревогу. Но они, собственно, и не прекращали этого делать. Наталья Булгак встретилась с жителями, подрядчиком и задала вопросы в ГЖКО.
В ноябре мы рассказывали, что люди уже начали замерзать в квартирах. И чтобы хоть как-то согреться, жильцы сами разложили утеплитель на крыше, который рабочие принесли в середине октября.
Смотрите, вот этот стройматериал, который должен вот с таким слоем, 50 сантиметров, говорят, лежать наверху вот этой крыши. Вот керамзит. Ну вот он весь в кулях стоит. Ничего здесь как было, так и есть. Все, не тронуто.
Прошло 2 месяца, но ситуация не менялась. Жалобы на холод в квартирах поступают от жильцов дома на Королева 9 постоянно. Люди обращаются в ЖЭК, администрацию и в группу в Вайбере «Гражданин Железногорска». Как поясняет сам подрядчик, не удалось своевременно уложить утеплитель, потому как материалы украли, и сейчас делом занимается полиция. Но работы на объекте никто не прекращал, и сегодня завезли очередную партию стекловолокна.
Ну, на сегодняшний день, вот сейчас 2-й, 3-й подъезд докладывают, 4-й он готов. Сегодня куратор у нас принял пару изоляций, и сегодня уже утеплили его, и они не были раскрыты. Здесь очень большой объем, его просто не видно, он весь внизу. Здесь усиление стропил, подвязка идет везде, здесь бурили, каждую стропилину обвязывали. Это не видно так, это все внутри происходит.
В первую очередь жильцы жалуются на холод в квартирах в свою управляющую компанию. Перед новогодними праздниками в ГЖКУ поступило несколько сообщений собственников квартир верхних этажей на промерзание стены потолка. По словам главного инженера управляющей компании, после долгих переговоров с подрядчиками о том, чтобы временно настелить утеплитель, ни к чему не привели. И по итогу эту работу выполнила ГЖКУ. Подрядчики приступили к работе лишь после праздников, и то не все. Королева 9, напомним, не единственный дом, где идет капремонт крыш.
Ну, кроме по некоторым объектам приступили к работам капстрой, они кое-где появляются, в том числе, кстати, эту по Королева 9. Вот. К сожалению, подрядная организация строя Курчатова 26 заняла позицию, что мы не будем проводить работу до тех пор, пока не будут устранены недочеты либо замена электросетей на чердачных перекрытиях. Данные сети никакого отношения к общему имуществу не имеют. Полномочия управляющей организации на них не распространяются. Еще раз, мы помогаем собственникам, там, где эти заявки есть, но все равно мы затраты эти относим на подрядную организацию.
Андрей, вы интересовались, ваш дом под капремонт попадает?
Ну, вот прям никому не звонил и не спрашивал, но, по-моему, еще нет. И, собственно, капремонт дома для меня это, ну, такая, как бы, страшная картина. Потому что я понимаю, что капремонт – это очень долгая, очень неприятная и очень мусорная тема. И здесь, в общем-то, пока все устраивает. Лифт ходит, слава богу, в подъезде чисто. Двор стали убирать очень хорошо в последнее время.
А что, где вы живете? По какому адресу?
По Курчатова 6. Угу. Значит, ну, мусорная реформа, ну, сильно не повлияла. Хотя вот 1 января, там, значит, баки у нас простояли 2 дня. Ну, я думаю, что это просто была организационная такая ошибка. Вот. И в целом, в общем-то, капремонт я пока так смотрю. То есть нужды
с
большой нету. Да.
И нет, и не надо.
И не надо, да.
Деньги платим, ну ладно.
Ну, про платим деньги – это вопрос такой.
Отдельный,
да, эта тема. Я бы по-другому поступил.
Ну, хорошо. Я думаю, что у нас будет повод как-нибудь поговорить на эту тему. Это был не единственный случай, когда отвечать на вопросы пришлось управляющей компании. Общественники пришли в горсовет с претензией. На их взгляд, деньги, в частности, за аренду фасадов под рекламу, ГЖКУ тратит неправильно. Давайте посмотрим сюжет на эту тему.
Депутатская комиссия по социальным вопросам рассмотрела обращение инициативной группы горожан. Его суть сводится к тому, что деньги, которые ГЖКУ собирает за аренду общедомового имущества, попадают на счет предприятия и расходуются без согласования с жителями.
У нас в городе фасады домов сдаются в аренду под телефонные кабели, под интернет-кабели, под телевизионные кабели. Сдаются в аренду колясочные, ну и различные чердаки, там любые варианты в каждом доме. Сдаются придомовые территории. И как нам удалось установить, что доходы от аренды, они падают на выручку муниципального предприятия ГЖКУ.
Общественников заинтересовал вопрос, на что тратятся эти средства. По их утверждению, речь идет о нескольких миллионах рублей. Эти деньги должны были получить собственники 31 многоквартирного дома в Железногорске за аренду площадей. Причем, со слов общественников, ГЖКУ, заключив договор как агент по сбору средств, получала порядка 20% от собранной суммы и не имела права их тратить.
Вот вы считаете, что расходуется неправильно, да?
Я считаю, что расходуется незаконно.
А получаются эти деньги ГЖКУ законно?
Ну, если есть договора, где они назначены агентами по сбору средств.
Как отметили в ГЖКУ, инициативная группа даже не пыталась запросить информацию на предприятии, а сразу написала письмо на имя главы. Если бы такие вопросы возникли раньше, то управляющая компания предоставила бы всю информацию и аргументировала свою позицию. Ее директор ГЖКУ отстаивал и на заседании комиссии.
Но, к сожалению, они, на наш взгляд, неверно толкуют нормы жилищного и гражданского кодекса. В данном конкретном случае, норма жилищного кодекса имеет приоритет, как специальная норма по отношению к общим. Вот. То есть, по большому счету, там три тезиса основных высказал, что считают, что для принятия решения о расходных средствах необходимо 100% голосование собственников, что, на наш взгляд, не соответствует нормам жилищного кодекса, где предписано 2/3 квалифицированное большинство. Второй тезис о том, что якобы ГЖКУ использует в своих интересах эти цели, что же не соответствует действительности. Мы аналитический учет ведем по каждому дому, неиспользованные средства являются переходящим остатком по этому дому. По запросу каждый гражданин ранее мог получить эту информацию, а сейчас мы проводим комплекс мероприятий для того, чтобы эта информация была доступна на нашем официальном сайте, в реальном времени, скажем так, чтобы исключить эту бюрократические процедуры. И третий вопрос связан с тем, что мы используем эти средства, направляем эти средства как на выручку, нашу налогооблагаемую базу и уплачиваем с этого НДС. На сегодняшний день такая практика сложилась во всей стране. Некая такая пробельность законодательства, налоговые органы по всему государству в курсе. В общем-то, все управляющие компании идут по этому пути. И иное, в принципе, невозможно ввиду там ряда обстоятельств. Это и огромная трудоемкость этого процесса, это и нецелесообразность ввиду незначительности сумм.
Процесс расходования средств от аренды можно посмотреть на примере дома по Ленинградскому, 49.
В этой многоэтажке 465 квартир и 1512 собственников. В прошлом году на аренде площадей удалось заработать 29 830 рублей. Если бы полученную сумму разделить между всеми собственниками, как того хотят общественники, то каждому досталось бы по 19 рублей 72 копейки. ГЖКУ уже с этих средств удалось уплатить налог и установить во всех 13 подъездах на первых этажах дома светодиодные светильники. Как агент по сбору денег, предприятие оставило себе 20%. Процент агентских был заранее согласован с собственниками дома. А деньги пошли на представительские расходы, поиск арендаторов, заключение договоров и их сопровождение.
Обращение, поступившее от общественников, депутаты рассмотрели. Но сославшись на то, что пришло оно не по адресу, письмо адресовано было главе Железногорска, проголосовали за передачу его адресату. Теперь ответ по нему должны подготовить юристы администрации.
Вам приходилось сталкиваться вот с такой темой, реклама на фасаде дома?
Конечно. Вот Курчатова 30, дом, где моя мама живет, у них тоже висела реклама, и, по-моему, сейчас до сих пор висит, не помню. Но за короткий срок у них в подъезде на всех этажах появились новые пластиковые окна.
А вот за счет, вы точно знаете, что именно за счет?
Это вот в том числе за счет этого, то есть платежи за рекламу, они делают свое положительное дело.
Ну, давайте вспомним, что вы, Андрей, все же омбудсмен, бизнес-омбудсмен. И ваша прямая обязанность – это защита предпринимателей. Я хотела вам задать вопрос, вот немножко зайдя вот об этих фасадах, о рекламе с другой стороны. С одной стороны, вы должны защищать предпринимателей. С другой стороны, вы, я вижу, неравнодушный горожанин. Вас наверняка волнует. Ну, это как наш город выглядит. Вот если все это дело объединить и попробовать такую квинтэссенцию, вот как можем ли мы сделать так, как делают сейчас в Красноярске, привести к единообразию, сделать все-таки город немного чище, чтобы не было вот этих ляпов каких-то и неприглядной рекламы? Они же придут к вам за защитой.
Вообще защита, она разумная должна быть. И, например, можно обратиться же о нарушении прав предпринимателя, который ночью торгует водкой. Да? То есть, конечно же, мы с ним поговорим, то есть я ему объясню, почему я не буду им помогать. Вот. И те предприниматели, которые реально обращаются, им нужна помощь, то есть мы прямо адресно им помогаем, потому что бывают определенные проблемы, в основном связаны с тем, что у нас естественные монополии любят позакручивать гайки.
А вот в этой истории как?
А в этой истории, я думаю, что, конечно же, участие города в этом ключевое. Архитектура может, по крайней мере, создать условия, пролоббировать такую возможность, чтобы, ну, например, Курчатова, да, вот 48-й дом, по-моему, который стал таким, стенка в детском саду, да, с рисунками. Понятно, что это Аляписта, мы куда-то возвращаемся в какие-то 90-е годы, где у нас там каждый кооператив вешал свою вывеску, да, чем ярче, тем больше народу должно прийти. Но здесь архитектура может все-таки создать вот эти условия для того, чтобы предприниматели могли, соблюдая общую концепцию, поменять свои фасады. И более того, в связи с тем, что о новостях, да, то есть на этой неделе стало известно, что краевое правительство увеличило в 2 раза финансирование программы по поддержке малого и среднего предпринимательства. Соответственно, опять же, возвращаясь к администрации, я думаю, что можно разработать программу, в которой вот те предприниматели, которые решат заменить фасады, да, привести их в соответствие, да, их как-то поддержать материально и создать какие-то условия, ну, преференции, да, то есть я думаю, что все можно сделать.
Ну, возможно, это станет темой обсуждения для вот очередной встречи с главой города. Вы говорите, что они будут проходить у вас теперь регулярно.
Да.
Ну, вот новостью, практически откровением стала информация на этой неделе, что на городском озере у нас нет службы спасения.
Напомним, до декабря эти функции выполнял штат матросов спасательной станции КБУ, но после перевода предприятия из казенного в бюджетное учреждение функции эти упразднили. И вот теперь в Железногорске решено создать службу спасения на городском озере. За помощь на воде будет отвечать местное управление по делам ГО и ЧС. Об этом заявили в администрации города. Предстоит разработать порядок работы спасателей. Предполагается, что они будут нести службу не только в летнее время, но и в межсезонье. Продумают и оснащение службы. Оно должно быть оптимальным и эффективным, чтобы оказать экстренную помощь терпящим бедствия и дать возможность продержаться до приезда краевых спасателей в особо сложных случаях. Вот один из них произошел в апреле прошлого года. Матросы КБУ и неравнодушные люди пытались тогда бороться за жизнь 55-летнего рыбака. Мужчина провалился под лед в 300 метрах от берега, и его не могли достать из полыньи. Спасатели из Красноярска приехали через 2 часа после вызова, но было уже поздно. Спецоснащение позволит не допустить подобного, считают в администрации. Полностью заменить краевых профессионалов местные спасатели пока не смогут. Открыть же в городе филиал краевой структуры на сегодняшний день финансово невозможно.
Те требования спасателя, которые бы их удовлетворили для того, чтобы они сделали здесь самостоятельный филиал, либо подразделение, там отделение, неважно, но они, конечно, невыполнимы. На берегу озера большое отремонтированное здание, там, ну, свои сложности. За собственные бюджетные деньги нам просто не потянуть. Это огромные деньги. По примерным подсчетам, это более 300 миллионов в год.
Пока город будет стараться обходиться своими силами. На ближайшей сессии 21 февраля депутаты рассмотрят вопрос организации спасательной службы. Также включат в бюджет расходы на ее содержание и покупку инвентаря. О какой сумме идет речь, пока неизвестно, но задача поставлена. В марте спасатели должны начать патрулировать озеро.
Андрей, как бы вы прокомментировали вот эту ситуацию? Но люди ведь добровольно выходят на лед и подвергают себя риску.
Если говорить про рыбаков, тех, кто выходит на лед, ну, это часть жизни, это часть... То есть вера человека, где он весь сам, ну, то есть поглощен, да, этим. Ну, соответственно, как его можно запретить рыбачить или сказать, что вот не ходи на лед, когда, ну, это его жизнь. И к ним я отношусь хорошо. Конечно же, это должны соблюдаться меры безопасности. И наличие спасателей, и органов, и специализированных средств спасения, специалистов, да, которые знают и понимают, что делать в случае чего. Потому что не специалисты, они, ну, теряются. То есть человек провалился под лед, что нужно делать? Специалист сразу в короткий срок сообразит, что сделать, и спасет человека.
То есть мы не будем оценивать вообще, в принципе, как так получилось, что у нас нет службы спасения?
Ну, это факт. Вот его нету, да. То есть искать виноватых – это, ну, наверное, неправильно. А правильно принять решение как можно быстрее и создать эту службу.
Ну, еще об озере мне бы хотелось вас спросить. На этой неделе появилась информация о том, что все-таки ледовой трассе для гонок на озере быть. С одной стороны, были в наших пабликах, в соцсетях, там, ВКонтакте, в Одноклассниках. Люди говорили о том, как это здорово. Это говорили одни. Но неожиданно я прочитала и другие комментарии. Люди говорили о том, что масло, которое течет, вот эти автомобилисты, которые ездят и нарушают покой жителей Элки. В общем, не все восприняли это довольно с радостью. ситуацию. Как вы воспримете эту информацию?
Вообще мне сам проект нравится. Он правильный, драйвовый, да, он классный. Понятно, что для города может быть правильнее создать свою автогоночную трассу где-то.
Например, где?
За КПП 3А, например, да, в полях там заросших или ну где-то пригодном. А может быть, чем сильнее пересеченная местность, тем лучше. Но понятно, что очень много людей реагируют отрицательно, просто протестуя. Потому что, ну, смешно, какое масло. Ну, в принципе, я же могу сказать, что вы посмотрите, сколько из ливневки в озеро течет, да? То есть, сколько выбрасывается мусора теми же людьми. Дети каждый год ходят и собирают мусор, машинами вывозят. Соответственно, вот эти гонки, они, ну, это нормальное явление, я это поддерживаю.
Вы не гоняете по льду?
Нет, я не гоняю по льду, у меня маленький ребенок, и нету службы спасения.
Да-да-да.
Поэтому я перестраховываюсь. Да, перестраховываюсь.
Вот кому гонки на льду, а кому гонки за автобусом. Решетневцы жаловались на этой неделе на схему движения. Мол, им приходится бежать, сломя голову, чтобы успеть на маршрутку. Они заканчивают работу примерно в то же время, как к остановке подходит автобус. С одной стороны, как пошутила одна из работниц СС, это держит в тонусе, но все же. Глава дал поручение своему заму Сергею Пешкову разобраться в ситуации.
Автобус, маршрут номер 3.
В четверг Сергей Пешков в 16:30 приехал на остановку площадь Решетнева вместе с директором ПТП и сверил время прибытия транспорта.
Взял расписание именно на это время, какие автобусы через площадь Решетнева должны проходить в это время, ну и как здесь люди в эти автобусы садятся.
По словам директора ПТП, подстроиться под каждого пассажира невозможно, но график утверждается заблаговременно и с учетом пожеланий самих горожан. Кроме того, контроль за соблюдением интервала движения осуществляется регулярно.
Соблюдение графика движения автобусов. Сейчас у нас задача номер один, но мы где-то тоже прилагаем определенные усилия. Для того у нас в диспетчерской организованы 3 рабочих места. Это диспетчера, которые осуществляют контроль как раз вот за движением автобусов. И в случае поломки автобуса, естественно, мы можем корректировать или отправлять резервные автобусы и оперативно принимать какие-то решения.
Во время проверки каждый автобус приехал с точностью до минуты. Менять схему, утвержденную еще осенью, в ПТП не планируют.
Андрей, многие говорят в городе о том, что ситуацию с движением автобусов могла бы спасти еще дополнительная какая-то маршрутная вот эта схема, где бы небольшие автобусы, там микрики какие-нибудь использовались, да, не такси, а вот именно маленькие автобусы. Почему это невыгодно и почему все-таки этого в городе нет, как вам кажется? И спасло бы это ситуацию или нет?
Для оптимизации движения маршрутных автобусов, я думаю, это было бы лучше. Но я просто понимаю, что это вместо одного автобуса два, это, соответственно, два водителя, а то и три. Это дополнительный двигатель, дополнительные колеса, дополнительный бензин. То есть это, конечно же, повышает себестоимость оказания услуг. С другой стороны, если говорить про шаттлы и малые автобусы, сейчас вся страна, ну, большие города, в общем-то, начинают переходить на электрокары. И в этом плане я бы, собственно, очень бы хотел, чтобы руководство ПТП и руководство города, ну, проработали какую-то программу, чтобы вместо покупки пазиков дизельных, которые через 3 года начинают дымить, чадить, все-таки начали уже приобретать электрокары. Понятно, там другие специалисты, другое обслуживание, другие условия, но это, я думаю, будет самое правильное.
Ну, это, скорее всего, тема для дискуссии. Марк Твен однажды сказал, если 2 человека согласны во всем, в одном из них нет нужды. И даже при том, что не все из нас одинаково видят выход из проблемы, усилия каждого из нас крайне важны в достижении соглашения. Но с этим трудно не поспорить, я думаю, да, Андрей?
Конечно.
Я напомню, уважаемые зрители, что сегодня гостем и моим соведущим был бизнес-омбудсмен Андрей Горбунов. Он, как и многие наши горожане, считает, что главная тема этой недели – это все-таки наступивший мороз. Нам
конечно
нужно его пережить. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Встретимся.
29-я Всемирная зимняя универсиада. Впервые в России. Самое яркое спортивное событие предстоящего года пройдет в сердце Сибири, в Красноярске. Стань его частью. Приходи на эстафету огня в твоем городе. Железногорск. Встречай 26 февраля. Подробности на сайте krsk2019.ru.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Телефон редакции 76 60 21. Всего вам доброго.